Кто сегодня хочет получить Слово Божье, услышать от Бога? Я верю, для того, чтобы услышать Слово от Бога, нужно три вещи. Очень важно. Во-первых, Писание говорит, что надо попросить. Писание говорит так. Кто из вас, какой из вас отец, вы сегодня слышали сегодня утром об отцовстве, если сын у него попросит хлеба, даст ему камень? Есть такие отцы здесь? Нету, да? Другими словами, Писание говорит, тем более Бог наш, Отец Небесный, даст благо или духа просящего у него, да? Другими словами, если я попрошу у него хлеб духовный, Писание говорит, что не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если я попрошу у него Слово Божье сегодня, хлеб духовный, то он что? Даст. 100% или может не даст? 100% даст, да? Это первое, что надо сделать. Есть еще две вещи, которые обязательно надо сделать. Итак, если я прошу у Бога, чтобы Он дал мне сегодня Слово, свой хлеб духовный, Он дает или нет? Теперь что надо делать? Следующее. Надо иметь уши. Правильно? Если у тебя ушей нету, то тебе нечем слышать. Так это или нет? У кого здесь есть уши? Но Иисус говорит также третья вещь важная. Имеющий уши, да, слышит. Да? Мало иметь уши, надо еще услышать. Я пришел к выводу из своего служения многим людям, что человек обычно слышит от Бога только лишь то, что он хочет слышать. К сожалению, это так. Но все-таки Бог хочет нам говорить, да? И даже иногда то, что, может быть, нам не хочется слышать. В конечном итоге я научился Библию читать таким образом. Я довольно часто молюсь так. Говорю, Господи, я прошу Тебя... Я делаю решение отложить все свои естественные представления. Я хочу, чтобы ты начал мне говорить из своего слова. И знаете, я верю, что эта книга, она революционная. Сколько раз я открываю, начинаю читать, она взрывает мое сознание. Она взрывает мои естественные представления. Она взрывает то, к чему я привык часто. В ней так много нового всегда на каждый день. Вы знаете, Бог не пытается кормить нас старыми сухарями, которые запасены там 5 лет назад. Бог для тебя имеет слово исходящее на сей день, да, свежий хлеб. Как, кто из нас кушает старые сухари, когда свежий испеченный хлеб есть? А? Ну почему важно действительно услышать то, что Бог хочет сказать? И это зависит очень часто не от проповедника, потому что я часто... Например, переживаю следующее. Я проповедую, самые разные люди потом подходят и говорят, сегодня я получил ответ. Просто Бог тебе хочет чего-то говорить, да? Так это? Итак, давайте сделаем это. Мы можем закрыть глаза и прямо сейчас попросить у Бога. Сказать, Господи, я хочу Твой хлеб. Я хочу Твой хлеб духовный сегодня. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне хлеб. Вы можете закрыть глаза, не смотрите на меня. Не обязательно, чтобы твоя молитва обязательно была произнесена немного другим религиозным голосом. Бог слышит тебя, Он видит твое сердце. Просто скажи Ему, Бог, что мне надо услышать сегодня? Скажи мне. Дай мне хлеб. Я, как твое дитя, прихожу и, как у своего отца, прошу у тебя хлеб духовный. Вы знаете, этой молитвой вы делаете всю разницу в собрании. Будет результат сегодняшнего собрания или не будет? Это зависит сейчас от вашей молитвы. Аллилуйя. И второе, скажите, Господь, дай мне не только слушать, но услышать то, что Ты хочешь сказать. Лично мне. Аллилуйя. Я благодарю Тебя за то, что Ты мой Отец, Ты питаешь меня. Я хочу слышать от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Господь дал мне сегодня для проповеди один стих, вернее, не один стих, а много стихов. Вы можете открыть второе послание к Коринфянам, 3 главу. И я начну читать со 2 послания к Коринфянам, 3 главы, 6 стиха по 4 главу, 2 стих. Кто знает, когда Павел писал свои послания, например, Коринфянам, он не писал так. Глава 1, стих 1. Он писал просто письмо, да? Он не писал первую главу, вторую главу, третью, четвертую. Это потом было разделено на главы для удобства, да? Знаете вы это или нет? Да. Итак, здесь мы видим, как Павел начинает одну интересную тему, которая проходит дальше в четвертую главу. Я сначала прочитаю вам все это без перерыва, потом постараюсь, насколько Бог позволит, проинтерпретировать это. Здесь написано, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Кто здесь служитель Нового Завета сегодня? Прекрасно быть служителем Нового Завета. Писание говорит, что мы все служители. Мы все цари и священники Богу. Да? Дальше написано, не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается на самом деле славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее было славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Я закончил. Теперь вы можете смотреть на меня и просто смотреть как на стихи, которые я буду немного объяснять. Здесь Писание говорит очень интересно, что Бог дал нам быть способность быть служителем Нового Завета. Дальше Павел говорит, что Новый Завет отличается от Старого. И более того, ты, если ты сегодня живешь по принципам и правилам Нового Завета, то Бог тебе дает эту способность. На самом деле, эта способность не то, с чем ты рождаешься, эта способность не то, что ты можешь себе воспитать, быть служителем Нового Завета, но то, что приходит от кого? Прямо от Бога, да? Это способность. И эта способность быть служителем не просто буквы. Вы знаете, я люблю букву. Мне очень нравится написанное Божье Слово. Я достаточно много времени уделяю, и мне нравится это. Я делаю это с удовольствием. Изучать очень многое то, что написано. Но Бог говорит, что в Новом Завете Он добавляет к этому новые измерения. Потому что если ты будешь всего лишь просто служителем буквы, попросту говоря, буквоедом, то это что на самом деле будет тебя? Буква что делает? Убивает. Вы знаете, о какой букве писал Павел? Знаете? Здесь написано, о каких буквах. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно. Какие буквы были написаны на камнях? На скрижалях. Нечто самое святое, что пришло прямо из присутствия Божьего. Но Павел говорит, это всего лишь было буква, написанная на камнях, которая способна была только убивать. Потому что в Новом Завете Бог добавляет нечто совершенно новое, более сильное. И он говорит интересные вещи. Буква, написанная просто на камнях, Может быть, я ошибаюсь, или может быть, это только лишь в моей Библии написано. Давайте посмотрим очень внимательно. Это 2 Коринфянам 3 глава, 6 стих. Здесь написано, он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает. У вас тоже так написано, как в моей Библии? И написано, что это было служение, 7 стих, смертоносным буквам, оно было начертано на камнях. И оно тогда, на тот момент, обладало колоссальной славой. Знаете, какая слава была? Моисей, когда сошел с горы, неся скрижали, лицо его сияло. Это было такое сияние, знаете, Моисей себя ничем не мазал. Это не было какое-то свечение. Это было сияние, на которое простой человек не мог смотреть своими глазами. Написано, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его. Удивительно, да? Даже когда Бог делает букву, потом он говорит, это на самом деле смертоносная буква была. Но слава его была все равно удивительна. Единственное, здесь Павел начинает нечто сравнивать. Говорит, что эта слава была преходящая на определенный момент, да? И Павел говорит, сегодня ты имеешь быть способность быть служителем уже Духа Нового Завета. И он говорит, не гораздо ли более славно должно быть, 8 стих, служение Духа. Вы знаете, если я думаю вообще о Моисее, о пустыне, я прихожу к очень простому выводу. Израиль никогда не видел столько чудес, сколько в пустыне. Если вы посмотрите на всю историю Израиля, никогда Израиль не видел столько чудес, сколько он видел в пустыне. Павел говорит, что служение Духа, которое дано нам, оно должно быть на самом деле гораздо более славно. Я лично еще верю, что не видел этого. Я верю, что оно должно явиться. Рано или поздно. Мы должны это пережить. Не знаю, как для вас, но для меня это самый большой двигатель и мотор внутри, который толкает меня, не дает мне унывать, дает мне силы не обращать на разную ерунду. Для меня это самый большой двигатель. Я потому что хочу видеть славу Божью, служение Духа. Нечто, что приходит прямо с неба. Когда не просто служение буквы, когда не просто, не знаю, не хочется употреблять разные слова, много-много самых разных религиозной активности, конференции и так далее. Конференция всегда прекрасна для меня. Я имею общение с Божьими детьми, я могу переживать, поклоняться вместе, что-то от Бога переживать, но я верю, что нечто, что здесь написано, славное служение Духа, это нечто, что еще меня ждет. Нечто, что меня ожидает. Нечто, что я стараюсь искать больше, больше и больше. Нечто, что постоянно манит меня и что не дает мне успокоиться. Вы знаете почему? Потому что лично для меня все остальное не имеет такого смысла, как имеет именно слава, которую Бог хочет изливать на свой народ, на своих людей. И дальше Павел говорит, 9 стих. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. И то на самом деле прославленное в те времена у Моисея даже не оказывается славным. С сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Вот почему мне всегда мало. Я хорошо помню, когда я первый раз молился за человека, этот человек исцелился от болезни. Когда там бесы из человека вышли, вдруг он начал ходить, не мог ходить. И мы молились, для нас это было такое возбуждение, как будто нечто удивительное. Через некоторое время мы стали молиться больше за самых разных людей и видели многих людей исцеленными. Вы знаете, для меня сейчас это уже мало. Потому что для меня это уже как бы слава прошедшая, я ожидаю большей славы последующего. Потому что на самом деле, когда ты больше и лучше, нежели что-то переживешь, что-то старое уже, что ты уже попробовал, испытал, оно на самом деле уже не кажется таким ценным тебе. Да? Это уже вчерашний день, мы это прошли. Это уже там, в второй класс, мы уже подросли до чего-то больше. Ждем чего-то нового, потому что новая слава, она всегда гораздо нечто уже не приходящее. Писание говорит, то было приходящее, 11 стих. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. И мы имеем такую надежду, 12 стих. Не знаю, как вы, я имею такую надежду. Имеешь ли ты надежду, что это будет вообще? Да? Если имеешь надежду, то у тебя конкретная заповедь есть. Знаешь, какая? Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Сегодня, если ты такую надежду имеешь, ты можешь иметь... Слово «дерзость» – очень нехорошее слово. Да? Кому нравится быть дерзким? Или нравятся дерзкие люди? Мы постарались бы заменить его на смелость. Да? Но на самом деле дерзость – это когда ты часто приходишь и берешь. Смелость, ты можешь там вступиться и так далее. Бог тебе говорит, что ты имеешь надежду проявлять дерзость в таких вещах. И не так, как Моисей. Интересно, да? Моисей всем хорош. Мне очень нравится Моисей. Но на самом деле, в чем-то Моисей поступил не так. Знаете в чем? Когда была слава от его лица, вы знаете, что он сделал? Он покрывало надел. Он покрывало надел. Знаете почему? Люди смотрели, и в них это не вмещалось. Он взял и накрыл покрывало. Он сказал, знаете, вот это вот то, что сияет, это нечто такое, к чему мы не очень привыкли. Это не было у нас на предыдущем собрании. С той горы мы пришли, даже когда мы видели море расступалось, лица не сияли. Давайте оденем покрывало. Давайте сделаем, что на самом деле этого нету. Что на самом деле? Покрыли, и никто не видит. Знаете почему? В славе Божьей, Писание говорит о том, что служение Духа изобилует славой, да? Сравнивая с той славой, которую нес Моисей. В славе Божьей есть нечто непредсказуемое. В славе Божьей есть нечто, что ты не сможешь контролировать. Есть нечто, чему ты никогда не сможешь поставить преграды. Интересно, что происходило бы, если бы Моисей продолжал ходить по Израилю, лицо его продолжало сиять? Как вы думаете, что произошло бы? Я даже думать не хочу, потому что я не знаю. Я знаю, что Бог очень часто, когда Он хочет изливать свою славу, Он непредсказуем. Бог делает то, что Он хочет. Когда он хочет, и никого не спрашивает разрешения. Это ли не опасно? Гораздо лучше и спокойнее там, скатерть взять, покрывало. И Писание говорит, на самом деле, это покрывало, оно имело колоссальные, колоссальные духовные результаты. Вы знаете, на чем было на самом деле покрывало? Покрывало – это естественная реакция человека, когда он сталкивается с чем-то незнакомым, новым, что поджидает его, к чему он не подготовлен, и что он потом, может быть, не сможет проконтролировать. Естественная реакция. Раз – покрыть, мы так не понимаем, мы еще этого не переживали, отцы наши этого не видели. Давайте накинем простыню, чтобы никто ничего не видел. И на самом деле это имело колоссальное, колоссальное последствие духовное. Давайте посмотрим, на что на самом деле это покрывало было накинуто. Итак, не так, как Моисей, который покрывал, полагал покрывало на лицо свое. На чье лицо Моисей положил покрывало? На свое, да? Интересно, он не ходил, не сшил массу мешочков и не понакидывал эти мешочки или покрывало всем израильтянам. А сам ходил такой, что я сияю, ладно, вы не хотите смотреть. Он взял и покрыл свое лицо. О чем мне это говорит? Он вдруг стал отображать не то в своем лице, что Бог на самом деле высветил у него как славу. Это опасность для тебя и для меня. Если Бог тебе дает нечто от своей славы, как вы думаете, зачем Бог сделал это? Для того, чтобы Моисей покрыл это лицо? Какой был смысл? Бог излил свою славу в Моисея, чтобы она сияла через него. Потому что дальше мы с вами читаем, что мы открытым лицом можем взирать на славу Божью. И что дальше написано? И тогда, как в зеркале, преображаемся в тот же самый образ. Кто хочет изменяться в Божью славу? Тебе надо научиться открытым лицом взирать на что? На Божью славу. И не полагать покрывало на свое лицо. Что происходит, если Бог изливает в тебя славу? Я верю, что Бог не зальет тебе громадную славу, если ты сначала не будешь верен в маленькой славе, которую Он тебя изольет. Верен в малом, будет верен и в большом, да? Если ты на самом деле не сможешь быть верный в малом, кто тебе доверит что-то большое? И Бог, когда изливает свою славу, что Он хочет на самом деле? Чтобы эта слава сияла через тебя. Чтобы она касалась вокруг, и чтобы у тебя не было покрывала, чтобы у тебя не было второго лица. Так опасно загасить Божью славу, когда ты на самом деле начинаешь одевать на себя совсем другую маску. Особенно предупреждал строго против этого Иисус. Он говорил: берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Вы знаете, этот стих много-много-много возвращается ко мне, потому что я хочу быть снаружи таким, какой я внутри. Я верю, что это по-христиански, нормально. Я не верю, что это по-христиански. Ты на самом деле думаешь одно о человеке, где-то поговорил, а встречаешься, ты такой хороший христианин, ты улыбаешься всем. Не знаю, может быть, это у меня такое личное переживание. Я хорошо помню, когда я первый раз в своей жизни попал в церковь. Многие из вас понимают, о чем я говорю, я слышу легкий смех. На самом деле это действительно так. Часто-часто мы пытаемся представить из себя то, чем мы не являемся. Это наша колоссальная проблема. И более того, мы можем проповедовать правильные слова, мы можем петь правильные песни, мы можем говорить: Бог дает мне мир, Бог дарует радость, но почему-то потом наши дети уходят в мир. Колоссальная проблема в Америке, знаете, среди русских иммигрантов. Они туда все переехали, их дети моментально ушли в мир. Знаете почему? Потому что твой ребенок видит, какой ты есть дома, не только такой, какой ты есть в церкви. Но Бог же хочет тебе дать нечто совсем другое. Он тебе хочет изливать свою славу, чтобы ты начал отображать ее, да? Кто хочет этого? Чтобы Бог начал изливать в тебя свою славу, и ты начал передавать его славу, чтобы это начинало светиться через тебя. Но это очень непредсказуемо. Какую славу Бог в тебя и будет изливать, как это будет светить, и как люди на это будут реагировать, да? Как люди отреагировали на сияние славы Моисеева лица, а? Знаете, как они отреагировали? Откройте книгу Исход. Исход, 34 глава. Двадцать девятый стих и ниже. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали, да, со смертоносными буквами, которые убивают, да, были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, он не подозревал, он был такой, какой он есть, он не подозревал, но лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет. И что они сделали? Боялись. Первая реакция, знаете что? Страх. Первая реакция на это страх. И поэтому давайте сделаем нечто. Не будем вносить в нечто привычное какие-то странные изменения, которые могут повлиять на нас, на всех. Давайте что сделаем? Элементарно. Моисей, иди сюда, вот тебе простынка на голову, и все будет нормально. И тогда будет так, как мы привыкли. Но Моисей, возложив покрывало на свое лицо, вы знаете, что он сделал? Следующие духовные результаты. Вы можете опять открыть 2 Коринфянам 3 главу. Итак, Писание говорит, давайте не будем так, как Моисей, 13 стих, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. 14 стих, следующий результат. Какой? Смотрите. Умы их от этого, что? Ослеплены. Интересно, Моисей на свое лицо накрынул покрывало, а у всех стали умы ослепленные. Потому что на самом деле, если ты не имеешь света Божьего, Писание говорит, что Слово Божье есть светильник, да? Сияющий в темном месте. Кто знает это место? Об этом писал Петр. Это именно то самое место, когда Петр пишет о другом сиянии. Вы сегодня утром слышали, когда Иисус преобразился, прямо сразу после этих слов он говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, и оно как светильник, сияющий в темном месте. На самом деле, я много раз об этом учил и проповедовал, если у тебя нет светильника, который приходит прямо через Божье слово, то ты обречен на кромешную тьму. Давайте откроем это место. Второе послание Петра, 1 глава. Сегодня вы утром слышали с 16 по 18 стих. Они видели преображение Иисуса на горе, лицо его сияло, и он говорит, мы были очевидцами. И дальше он говорит, и мы имеем поэтому вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Интересно. Если ты не обращаешься к светильнику, то ты тогда где находишься? В темном месте. Это точно то, что произошло с израильтянами. Умы их остались какие после этого? Ослепленные. На самом деле ты не в состоянии тогда, если на тебя не светит свет, если покрывала нет, то тогда ум твой открыт для Бога, да? Вообще моя тема, я, может быть, еще не начал проповедовать. Я сегодня хочу говорить об открытости для Бога. Насколько важно быть открытым для Бога. Иметь не только уши, но слышать от Бога. Иметь не только голову, но позволять, чтобы Бог просвещал твой разум. Иметь не только сердце, но чтобы сердце твое было очищенное, чтобы ты действительно мог воспринимать и слышать от Бога. Итак, какой был результат после того, когда Моисей закрыл свое лицо? Он не мог передать Божью славу, и в результате сыны Израилевы остались без светильника в темном месте. Обычно, когда я проповедую о Божьем Слове, я говорю, что один из прообразов Божьего Слова – это светильник, сияющий в темном месте. Теперь давайте представим себя в темном месте без светильника. Какие два результата? Вот ты оказался здесь в помещении. Предположим, что темно, свет вырубили. Первое, то, что естественно, ты постоянно будешь спотыкаться и разбивать себе лоб, потому что ты никогда же не видишь, что у тебя под ногами, да? Второе, две вещи. Тебе трудно найти выход. Ты не знаешь, где на самом деле выход, куда тебе идти. Итак, интересно, второе, что тебя ждет, это ты никогда не можешь найти выхода. И ты будешь искать его, искать, но все, что тебе нужно, это что? Светильник, свет тебе. Свет включил, сразу виден выход. И сразу ты к нему прямо пошел. Ходящий во свете не спотыкается, ходящий во свете всегда знает выход. Если нет светильника, то ты в кромешной темноте. У тебя постоянно много шишек, и ты не знаешь, куда тебе идти. Задай себе вопрос, часто ли ты находишься в темном месте? часто ли ты себе шишки нарабатываешь? И часто ли ты на самом деле в ситуации, когда ты не знаешь, куда тебе идти? Очень часто все, что надо сделать, сдернуть покрывало. Писание говорит, это покрывало, оно снимается Христом. В первую очередь со своего лица. Писание говорит, итак, открытым лицом, это стих 18, открытым лицом давайте будем взирать на Божью славу. Вы знаете, у меня всегда проблемы с людьми, которые не могут просто мне смотреть в лицо. Я верю, что у Бога большие проблемы с людьми, которые не могут взирать на Его лицо. Первая реакция Адама, когда он согрешил, знаете, что какая была? Скрыться от Божьего лица. Сделать себе смоковное опоясание и скрыться от Божьего лица. Как вы думаете, можно ли скрыться вообще от Бога? Я думаю, что невозможно. Писание говорит, Дух Его, Он наполняет всю землю. Да? Давид когда-то говорил, куда бы я ни пошел, на гору залезу, ты, Господь, там, в преисподние места земли опущусь, и там, куда я от Духа Твоего скроюсь. От Бога ты скрыться не можешь, но ты можешь скрываться от Его лица. Знаете, что самое опасное в лице, когда ты с лицом сталкиваешься? А? Глаза. Взгляд. Ты будешь говорить вот так вот. Но когда ты сталкиваешься с лицом, ты должен научиться уметь просто смотреть в лицо. Для меня это очень важно, когда я общаюсь с человеком. Если человек не может смотреть мне в лицо, то значит ему есть нечто, что от меня прятать. Итак, покрывало, когда с лица снимается, я могу что? Смотреть на Божью славу открытым лицом. Я думаю, что Бог очень ценит, когда ты приходишь с открытым лицом. Знаешь, о чем мне говорит открытое лицо? Об искренности. Я люблю искренних людей. Писание говорит, что Бог с искренним поступает искренне. Я верю, что Богу ценна искренность. Мы чуть-чуть дальше там пойдем, там есть еще места про отвержение скрытых постыдных дел и хитрости. Мы к этому еще дойдем. На самом деле Бог всегда ищет открытости от тебя. И так часто я вижу, в одном собрании люди сидят, одна проповедь. Некоторые открыты, некоторые получают от Бога. Глубоко касается их. Вторые сидят, все это проходит мимо. Даже если они хотят, нечто препятствует. И следующая реакция после закрытого лица, твой ум ослеплен. Писание говорит, так как у Моисея было покрывало на лице, 14 стих говорит, умы их ослеплены. Дальше написано, ибо или потому что то же самое покрывало до ныне остается не снятым. Да? Потому что если покрывало на лице того, кто должен отображать славу, то автоматически покрывало это самое действует на умы людей. И очень часто, что человек делает, когда ум его ослеплен? Он не в состоянии отдавать себе отчет происходящему. Он не в состоянии воспринимать или понимать. Я верю, что твой разум должен быть открыт для Бога. Веришь ты в это или нет? Писание говорит о том, что Бог призвал нас для разумного служения твоего, чтобы ум твой на самом деле был открыт для Бога. Мы позже перейдем еще к тому, как открываться для Бога в своем разуме и в самых разных других местах. Так, дальше написано. Кроме умов, еще нечто остается под покрывалом. Знаете что? 15 стих. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Интересно. Покрывало не только остается на твоем уме. Часто нас это не беспокоит. Обычно считается в религиозных кругах, особенно харизматических, что ум – это большая проблема. Чем меньше ума, тем лучше. На самом деле я верю, что здравый смысл, разум – это тоже дар от Бога. На самом деле многие говорят, главное – вера, ты не рассуждай, головой не думай, иди вперед. Я верю, что Бог призвал тебя для разумного служения. Бог уважает твой разум. Бог такое внимание уделяет твоему разуму, что Он говорит, прежде чем идти, сядь, подумай, подсчитай издержки. А? Интересно. Не просто ныряй в омут, ура, вперед. Сядь, подумай. Ты веришь, что Бог хочет, чтобы ты иногда думал? Я верю, что это очень полезная практика думать. Потому что если ты сразу будешь думать, не придется потом передумывать. И следующий результат – сердце. Покрывало где остается? На сердце. Служение смертоносной букве, оно на самом деле тоже имеет славу. Но если слава приходит, то она всегда связана с непредсказуемостью. И всегда для нас безопаснее держать покрывало. Покрывало тогда не только на лице, оно тогда и на уме, тогда оно и на сердце. А потом мы можем петь: «Господь, сердце мое очисти». Как же Господь очистит тебе сердце? Потому что на самом деле я вам позже покажу, что сердце очищается духом его. Когда дух приходит со славой, начинает делать что-то с твоим сердцем. Если там покрывало, то неизвестно, где у тебя там вообще что, лицо, ум или сердце. Ты весь закрыт. Моя проповедь сегодня называется «Открытость Богу». Вы знаете, мы должны научиться быть открытым перед Богом. И Писание говорит, если я на самом деле обращусь к Господу, 16 стих, если я на самом деле захочу, чтобы все покрывала были сняты, чтобы разум у меня был не запрограммированный, а свежий для Божьего Духа, то тогда Писание говорит следующее. Когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается. Снимается с лица, снимается с твоих мозгов, снимается с твоего сердца. Как ты думаешь, Бог осуждает тебя за то, что ты думаешь, у тебя есть мнение, но ты честно думаешь, а? Я пришел к такому выводу, я вот вспоминаю, когда я покаялся, я столько глупых вопросов Богу задавал. Бог меня терпел. Бог никогда не говорил мне, как ты мог подумать такое? Интересно, у кого маленькие дети есть или были? Бывает возраст такой, подрастает, и любимый вопрос, почему? Папа, а почему огурец зеленый? Ну вот он растет на грядке. А почему он растет на грядке? Ну надо же его посадить. А почему его надо посадить? На каждый ответ, который ты хочешь дать на вопрос, следующий вопрос всегда почему. И потом уже выматываешься, не знаешь, что делать. Потому что человек часто не имеет вопросов, ответов на все вопросы. И часто мы напускаем на себя умный вид и говорим, ну вырасти, тогда поймет. Тебе надо подрасти. На самом деле он смотрит, думает, папа его разыгрывает или не знает на самом деле. Итак, когда я обращаюсь к Господу, то это покрывало снимается. С твоего разума, с твоего сердца, с твоего лица. И Писание говорит, каким образом Бог тогда начинает снимать покрывало и действовать тогда на твое лицо, на твой разум, на твое сердце. Потому что Писание говорит, Господь есть Дух. Бог делает это как? Своим Духом. А там, где Дух Господень, там свобода. Я бы даже сказал этот стих так. Там, где Духу предоставляется свобода, то там Дух приносит свободу. И в тебе разум, и в тебе в сердце, и на твое лицо. Вы знаете, это непредсказуемо, но мне кажется, что это прекрасно. Вообще, Писание говорит, Иисус пришел для того, чтобы мы имели свободу. Да? Кого Сын освободит, тот воистину свободен будет. Когда я прихожу к Отцу, Отец не делает из Сына раба. Отец не делает из Сына запрограммированного робота. Отец делает Сына каким? Свободным. Интересно, очень важное воспитание детей. Поделюсь вам опытом, у меня трое детей. Это не брать полностью на себя решение за своего сына. Когда он говорит, а что мне, вот такое или такое? А как ты сам думаешь? Сделай решение. Потому что на самом деле свободный человек делает свободные решения. И тогда ты от свободы Духа Святого начинаешь преображаться. Кто хочет изменяться? Причина номер один, почему мы не изменяемся. 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Смотрите, какой образ Бог приготовил для тебя. Это образ славы Божьего Сына. Это образ славы. И когда ты будешь иметь открытое лицо и будешь открытым для Духа, Он будет приносить тебе свободу и будет преображать тебя. Из одного образа в другой образ. И написано все это от Господня Духа. Бог приготовил для тебя славу Нового Завета. Итак, посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Да? Как часто мы унываем? Я думаю, что у нас два пути, два результата на самом деле есть. Одно, если у нас остается покрывало, ум часто у нас закрыт, на сердце тяжело, в своей христианской жизни часто мы не чувствуем свободы, мы знаем, что это смертоносная буква, потому что она тебе все время говорит «надо, надо, надо», а ты говоришь «я не могу, не могу, не могу». И тогда к тебе приходит уныние. Или второй результат. Когда ты открыт для Духа Божьего, ты видишь Божью славу, и Божья слава дает тебе свободу твоему разуму, твоему сердцу. И тогда ты имеешь, как мы уже прочитали, великое дерзновение и надежду. Да? Два результата. И если у тебя уныние, то очень часто это, знаете, какая почва вообще? Особенно, когда дело касается церкви, взаимоотношения верующих. Когда мы говорим, надо поступить мудро, то тогда, здесь второй стих говорит, возникают скрытые дела. Самые разные, да? Вы знаете, вообще, чему Бог научил меня с самого начала? Один стих явился для меня великим откровением, наряду с очень многими. Вы можете открыть первое послание Иоанна. Седьмой стих и ниже. Здесь написано, если мы ходим во свете, подобно как Он, Иисус, во свете, то имеем общение друг с другом. Что происходит, когда у человека покрывало на лице? Ты на самом деле не видишь его лица, глаз не видишь, да? Писание же нас призывает к чему? Чтобы я ходил как? Во свете. Чтобы на самом деле было светло, не темно. Чтобы все, что было между мной и моим братом, оно было во свете, а не во тьме. Когда камня вот там он сзади нету. И тогда, когда есть общение во свете, хождение во свете, то тогда мы на самом деле начинаем иметь общение друг с другом. Я верю, что истинного общения невозможно, если нет сначала света. Вы знаете, у кого не бывает проблем вообще с братьями? С другими верующими, а? Есть здесь такие? Я думаю, что нет здесь таких. Бог меня научил использовать такую практику. Я все выкладываю на стол всегда, сразу. Проблемы есть? Нет проблем. Вот на стол давай разберемся. Может, я на 100% прав. Может, я на 100% ошибаюсь. Давайте выложим на стол и посмотрим. И вы знаете, я пришел к выводу, когда я выкладываю все на стол, тогда очень часто вопросов потом не остается. По цветам, когда ты на самом деле рассмотришь. Вы знаете, сатанинские, бесовские лица особенно страшные, когда они темные. Когда свет включаешь, они как мыши разбегаются. Ничего не остается. Потому что хождение во свете приводит нас к общению друг с другом. И только лишь тогда кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но если на самом деле я закрыт для того, чтобы Бог Духом Святым преображал меня, а это всегда надо выносить на свет, да? Иногда свет такой ослепительный от Бога сияет. Ничего страшного. Если этого нету, то возникают скрытые постыдные дела. Потому что если скрытые дела, обычно это есть нечто, чего ты стыдишься. Да? Правда это или нет? Потому что если мне нечего стыдиться, зачем и скрывать тогда? И Писание говорит, когда возникают скрытые постыдные дела, то я тогда прибегаю, знаете, к чему? К хитрости. Что противоположно хитрости? А? Простота. Очень хорошее слово. Писание призывает нас, чтобы мы были просты, как голуби. Вы знаете, там есть про хитрый змей или мудрый змей. Но на самом деле мудрость Божья, она всегда с простотой. Она всегда во свете. И тогда Бог открывает истину, и мы тогда абсолютно свободны для совести каждого человека. Либо второй результат, когда ты на самом деле, самые разные сферы в твоей жизни могут просто быть и остаться закрытыми для Бога. И тогда ты часто хочешь открыться. Ты говоришь: Господи, я хочу быть открытым для Твоего Духа, я хочу быть открытым для Твоего Слова. Ты пытаешься изо всех сил открыться на собрании, но покрывало. Нечто тебя не берет, нечто тебя не изменяет. А проходит один год, проходит 5 лет, проходит 10 лет. Господи, где же та слава, которая должна засиять? Покрывало. Покрывало. Давайте откроем Марка 12 главу. Время так быстро летит, когда проповедуешь. Марка 12 глава. К Иисусу приступили с провокационным вопросом, говоря: какая самая большая заповедь? Думали, сейчас Иисус скажет: десятую, первую часть всех прибытков отчисляй Господу. Он сказал: нет, не десятую часть. Он, знаете, сказал, он ответил излюбленной еврейской молитвой, которая называется «Шма Исраэл». То есть он говорит: «Слушай, Израиль», 29 стих и ниже, «Господь Бог наш есть Господь единый». Эту молитву знает любой ортодоксальный еврей с детства. «Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Что «Господь Бог наш есть Господь единый». И дальше он продолжает эту молитву. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Это первая заповедь. Вторая – «Люби ближнего, как самого себя». Вторая заповедь, она гораздо проще. Так, как хочешь, чтобы относились к тебе, так сам относись к другим людям. Но первая заповедь, она требовала без остатка человека всего на 100%. Потому что ты должен любить Бога не просто, как самого себя. Ты должен любить Бога всем твоим сердцем, без покрывал. Ты должен любить Господа всей душою твоей, всем разумом или умом твоим и всей крепостью или силой своей, да? На 100%. Теперь, если мы представим взаимоотношения любви, да? Кто знает, что Бог Отец любит тебя? Вы сегодня слышали об этом. И ты должен ответить ей 100%. Потому что ты должен любить Бога не просто, как самого себя. Ты должен любить Бога всем твоим сердцем, без покрывал. Ты должен любить Господа всей душою твоей, всем разумом или умом твоим и всей крепостью или силой своей, да? На 100%. Теперь, если мы представим взаимоотношения любви, да? Кто знает, что Бог Отец любит тебя? Вы сегодня слышали об этом. И ты должен ответить естественной реакцией на его любовь. Вы знаете, в браке любовь всегда была связана с одним интересным словом в Библии. Это слово «познание». Написано: Адам познал жену свою. Она зачала, потом родила Каина, Авеля. Да? Везде в основном, когда дело относится к супружеским отношениям, то там всегда должна быть любовь и там познание. На самом деле, слово «познание», оно очень связано в Библии со словом «открытость». что на самом деле муж и жена в познании должны быть открыты друг перед другом. Бог, когда приходит, Он тебе говорит: вот я Бог такой, я не, от тебя ничего не прячу. Я твой отец, я хочу иметь с тобой открытые отношения. И ты теперь со своей стороны должен ответить на его открытость. Как? Открыть ему свое сердце. Ответить реакцией всем своим сердцем. То же самое сделать со своим разумом, то же самое сделать со своей крепостью или силой, то же самое сделать со своей душой. И вы знаете, очень часто мы стремимся к этому, но у нас не получается. О чем говорит твое сердце? Писание говорит очень много о сердце. Писание говорит о том, что Бог смотрит не на внешность человека, а на его сердце, да? Вы помните, когда Самуил пришел помазать Давида в цари, он сначала увидел первого сына, да, здорового, крепкого, хотел сразу налить елей ему на голову. Бог говорит: стоп, говорит, не смотри на внешность, потому что я, Писание говорит, отверг его. Человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Бог назван в Библии испытывающим сердца. Писание говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое, из него источники жизни. Но Писание, знаете, что говорит о естественном человеческом сердце? Вы можете открыть Иеремия, 17 глава. Здесь написано, что сердце человеческое, оно знаете какое? Кто знает? Я думаю, никто из нас не знает, какое сердце человеческое. Писание говорит, что оно лукаво, в 9 стихе, более всего. Кто любит лукавых людей? Скажите, любишь ли ты лукавого человека? Спроси себя, попадался ли ты когда-нибудь на удочку к лукавым людям? Когда из тебя веревки вили, а потом ты с тобой такие вещи делали, что ой-ой-ой. Господь сохрани, да, от лукавых и беспорядочных людей. Писание говорит о том, чтобы мы даже молились об этом, знаете. Павел говорит: молитесь, чтобы Бог избавлял нас от лукавых и беспорядочных людей. Итак, Писание говорит, что человеческое сердце, оно лукаво более всего, более самого лукавого человека, и крайне испорчено. Кто узнает его? Вы знаете, я сам не знаю своего сердца, ты тоже не знаешь своего сердца. То, что на самом деле оно тебе может выкидывать очень много таких фокусов, которые ты сам от себя можешь не ожидать. Иисус говорил о сердце человеческом в Марке, Евангелие от Марка, 7 главе, что Он говорит, именно оттуда, из сердца, знаете, что выходит? Открой Марка, 7 глава. Можешь так руку себе на сердце положить, неужели там все это есть? Марка, 7 глава, 21 стих ниже. «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло изнутри, из сердца исходит, и оно оскверняет человека, да? Итак, когда ты думаешь о человеческом сердце, там столько всего может роиться. Где тут уже говорить о славе Господней, которое должно через покрывало осветить человеческое сердце? Именно там самые разные вещи живут, которых ты, может быть, даже не подозревал в себе. Именно там у тебя самые разные помыслы. Часто, когда ты, я немного говорил о том, когда ты сталкиваешься с человеком, ты смотришь ему в лицо, да? Но если он думает в своем сердце по-другому, каким-то образом непонятно, он прячет от тебя свое лицо. И ты это чувствуешь. А может быть и не чувствуешь. Может быть это слишком хорошая маска. Тайные помыслы. Гордость. Амбиции. То, что я думаю на самом деле о себе. Писание говорит о том, что Бог с твоим сердцем нечто хочет сделать.
взять сердце каменное и дать тебе сердце немного другое. Писание говорит, что вместо этого Бог хочет другие вещи вложить тебе в сердце. Например, Писание говорит о том, что сердцем веруют к праведности. Да? Римлянам 10:10. Если ты хочешь иметь сердце, которое повернуто к Господу, оно должно сделать первый шаг. Знаете какой? Отвергнуть свои амбиции, отвергнуть гордость, отвергнуть самые разные личные твои помыслы и начать быть просто открытым Господу. Веровать. Теперь скажите, откуда приходит вера? От слышания. Да, сегодня утром мы молились за уши. Вы знаете, от ушей до сердца тоже есть расстояние. Я думаю, это расстояние, всегда Слово Божие проходит через самые разные твои аргументы. Если ты хочешь действительно быть открытым для Бога, нечто должно произойти с твоим сердцем. Ты должен позволить Богу забрать из твоего сердца самые разные вещи, которые там скрыты под покрывалом. Предоставить их под Божью славу, под Божий Дух, который может принести тебе внутри свободу. Многие из вас, может быть, проходили через такой неприятный религиозный обряд, я называю обряд в кавычках, как исповедание грехов. Кто это когда-либо делал в своей жизни вообще? Как ты оттуда выходишь, а? Вы знаете, дышать легко. Я сам проходил через подобные вещи. Дышать легко. Так светло на душе, в сердце твоем. Знаете почему? Потому что до этого под покрывалом там столько всего было спрятано. Но когда ты высказываешь это Богу, Бог нечто делает с твоим сердцем. Он берет, чистит твое сердце. Дальше Писание говорит, возлюби Господу, Господа также всей душою своей, да? Так это или нет? О чем говорит вообще твоя душа? Писание говорит, что душа и жизнь, на иврите особенно, это одно и то же. Твоя душа – это нечто, что, чем ты быстрее всего открываешься или стараешься открыться для Господа на собрании. Да? Обычно это могут быть эмоции, возбуждения. Но на самом деле есть самые разные другие вещи, которые в твоей душе. Потому что знаете, чего душа хочет? Был такой очень умный бизнесмен в Библии. Вы можете прочитать про него в Луке 12 главе, с 15 по 21 стих. Он собрал большой урожай, он был очень умный. И он на самом деле, когда увидел, что урожай будет большой, он сказал, мои житницы не вместят этот урожай. Вот что я сделаю. С другой стороны, мы бы назвали его умным человеком. Да? Он сказал, я построю большие житницы, соберу урожай и скажу своей душе, душа, будь спокойна, все путем. Ешь, пей, веселись. Наша душа, знаете, чего хочет? Чтобы ее любили, чтобы ее уважали, чтобы не было никаких проблем, беспокойств. Да? Душа страшно боится страха и негативных эмоций. Мы все знаете, что естественным образом пытаемся сделать? Поберечь свою душу. Вы знаете, что Иисус сказал в Матфея 16 главе? Если ты душу свою начинаешь беречь для себя, то ты на самом деле потеряешь ее. А если ты для Бога скажешь, Бог, вот моя душа, душа и жизнь это одно и то же, то ты на самом деле обретешь ее. Но ты обретешь ее совсем другой. Это нечто, что Бог хочет сделать с твоей душой. Но это же опасно. Кто знает, что вообще быть опасно открытым? Я думаю, что опасно. Знаете почему? Вам в душу никогда не плевали? Я вам хочу сказать, где быть безопасно с открытой душой и не бояться ее потерять. Перед Богом ты можешь прийти такой, какой ты и есть. Богу ты все равно лапшу на уши не навешаешь, Он видит тебя насквозь. Он знает, душа у тебя или душонка. Он знает на самом деле все, что там трясется, боится, беспокоится. Он все это знает наперед. И он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Потому что на самом деле мы так часто устаем жить. Да? Потому что душа наша никак не может обрести мира и покоя. И он говорит, придите ко мне и найдете покой душам вашим. Бог хочет что твоей душе дать? Покой. Но это полностью противоречит логике, потому что ты смотришь вокруг и говоришь, как же можно сейчас найти покой в наше беспокойное время? С кем я могу найти покой? В Иисусе твоя душа может найти покой. Я думаю, что когда приходит покой твоей души от Него, то тебе в каком-то смысле по-здоровому наплевать. Знаете почему? Одна из колоссальных сил в жизни людей, демонических сил, знаете какая? Мнение людей. Что о тебе подумают? Что тебе скажут? Первая реакция, знаете какая? Покрывало. Тогда обо мне никто ничего думать не будет. Тогда обо мне говорить ничего не будет никто. Тогда меня все будут любить, потому что я никого не буду нервировать. Вы знаете, Бог очень часто нервирует людей. Знаете, очень многих людей Писание называет потенциальными учениками. Давайте посмотрим на три потенциальных ученика. Что у них было ненормально? Откроем Марка 10 главу. Марка 10 глава. Итак, Иисус выходил в путь, 17 стих и ниже. Подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус сказал мне, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Разве ты не знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус, написано, взглянул на него. Он посмотрел на него более пристально. И дальше, интересно, смотрите реакция Иисуса. Иисус полюбил его. Интересно, да? Иисус видел насквозь, да? Писание говорит, ему не надо было говорить Иисусу про любого человека, он знал, что внутри человека. Что внутри человека, да? Он посмотрел ему в лицо, было нечто, что понравилось ему. Что понравилось ему? Этот человек на самом деле стремился любить Бога своей крепостью. Да? Он старался прилагать усилия и выполнял все заповеди. С другой стороны, он стремился услышать от Бога. Он стремился принять в свое сердце, в свою душу Слово Божье. Он прибежал, и было нечто такое, что Иисусу понравилось с нем. Вы знаете, у Иисуса могло быть уже не 12 учеников, а 13. Мы не знаем его имени. Могло быть появиться еще одно Евангелие, например, от кого-то, кто был когда-то юношей, да? И сделал такой чудесный поступок. Но Иисус увидел, что нечто в его сердце имело покрывало. Было полностью закрыто. Знаете что? Проблемы. Иисус ему говорит, ладно, только лишь одно я внутри тебя вижу, с чем разделаться, будь открыт для этого, и все будет классно. Он говорит, одного тебе не достает. Видите, одного, немногих вещей. Я верю лично, что мне недостает многих вещей. Я думаю, что этот богатый юноша, он был лучше меня, тому недоставало всего лишь одного. Но ему Иисус ткнул прямо в этот больной мозоль. У кого из вас есть больные мозоли? А? Когда ты говоришь, Господи, будь осторожен, вот сюда, пожалуйста, не наступай. И вы знаете, вот это вот одно, оно испортило все. Он сказал, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай. Раздай нищим. И тогда будешь иметь сокровище на небесах. Интересно, Иисус не пообещал ему сокровище на земле, как многие проповедники. Интересно, да? Писание говорит, где сокровище твое, там и сердце твое. Интересно, да? Этот юноша прибежал, разум его был с Господом, он заповеди все изучал. Крепость его была с Господом, он стремился, он смирился. Душа его жаждала от Господа, но сердце у него было где? В банке Туран-Алем. Оно было там, ключик в кармане. Иисус сказал, и тогда приходи, следуй за мной, взяв крест. Написано, он, смутившись от всего слова, отошел с печалью. Да? Писание говорит, что мы, имея славное служение, что мы не унываем. Да? Это то, что Бог тебе приготовил. Все, что угодно, но не уныние. У этого молодого человека была проблема, да? С его сердцем. Он сказал, Господи, на тебя, для тебя на 99%. 1%, Господи, не трожь его. Мне понравилось, как кто-то говорил, Бог не смотрит на то, чего у тебя нет. Бог смотрит на то, что у тебя есть. И ты не можешь говорить, а, Господи, вот этого я не могу, этого у меня нет. А что у тебя есть, я вижу. Итак, проблемы, да? Но эта проблема решила его судьбу. Написано, он отошел с великой печалью и пошел. Когда Господь хотел ему излить всю славу, нечто он предпочел удержать под покрывалом. Это полностью определило его судьбу. Есть второй человек, который поступил по-другому, который на самом деле потом написал Евангелие от Матфея. И вы знаете, то, что я сейчас прочитаю, это не он сам о себе написал. Это мне тоже нравится. Это о нем написали. Вы можете открыть Луки, 5 главу. Здесь написано про Левия Матфея, что он, знаете, где, кем работал? У него было денежное место. Я думаю, что большие деньги платят для того, чтобы это место получить. 27 стих. Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. Итак, там была будка налогового инспектора. Там был ключ, там был сейф. Каждый туда приходил с налоговой декларацией и отстегивал процент. По законам римского государства мытари или сборщики налогов жили с этих процентов. Потому что на самом деле в те времена, тогда это было законно, эти позиции, эти должности, они покупали себе. Он покупал себе на год должность мытаря за определенную сумму. Римляне говорили так, итак, твой налог 20 тысяч баксов в год. Кладешь все, что сверху соберешь, твое. И как вы думаете, этот мытарь на кого работал? В основном на себя. И когда он работал, у него было там определенное место, которое называлось сбор пошлин. Там все было нормально. Бланки деклараций, там компьютер там был, там был сейф большой с ключом. Там все было поставлено. Но тут проходит некто именем Иисус, который не очень много говорил. Вы знаете, мне так нравится, когда Бог вдруг тебя касается, и ты открыт для этого. Иногда даже сам не понимаешь. Мне так нравится, когда Иисус, проходя мимо, говорит кому-то, следуй за мной, и у того что-то происходит. Это так мне напоминает, когда Илия шел, а Елисей там пахал. Вы знаете, он и отец его пахал, и дед его пахал. Он всю жизнь пахал, был простым пахарем, да? С валами, которые считал большим достижением для себя, урожай думал. И мы Илия, проходя раз, милостью его, плащом задел. У того вдруг раз, нечто произошло. Говорит, стой, стой, куда ты бежишь? Давай поговорим. То же самое произошло с Левием Матфеем. Два слова, самое короткое Евангелие в истории человечества. Да? следуй за мной. Два слова. Смотрите, какая реакция. И он, давайте прочитаем. Посмотрите, как написано в 28 стихе. И он, что там дальше написано? Оставив все. Как вы думаете, все это 10% или 20% или половину? Или он сел там, калькулятор, раз-раз-раз-раз. А? Я думаю, что все, мне вообще нравится в Библии. Все, всегда, во всем. Потому что это слова исключительные. Это означает, что больше ничего. Итак, мы видим, как он оставил, что все, встал и последовал за ним. Но даже все было мало. У него еще был дом и еда. И вы знаете, что он сделал с домом и с едой? В 29 стихе. Сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И пригласил других еще мытарей. Кто хочет, чтобы в церкви было много мытарей? Интересно, это он не сам о себе написал. В Евангелии от Матфея там не написано, что он оставил все. Если вы возьмете параллельное место, в Евангелии от Матфея сам Матфей и Левий пишет о себе. Там он не пишет, что оставил все. Знаете почему? Он не хотел приписывать славу себе. Потому что он никогда бы не мог сказать, я ради тебя все оставил. Бог судит тебя не потому, чего ты не имеешь, а потому, что у тебя осталось. Да? Интересно. В каком-то смысле я верю, что обращение Левия Матфея было более искренно и более полное, чем у Петра. Знаете почему? Петр всегда мог вернуться и снова начать ловить рыбу. Я думаю, что Левий Матфей никогда не мог вернуться в свою будку. Вы знаете, нечто, что в его посвящении было на все 100, да? Он не просто сказал, Господи, разумом он своим подумал, у меня сейчас шанс. Он же мимо проходит. Он мне сказал, следуй за мной, второго шанса у меня может не быть. Спроси у себя, сколько раз ты упустил шанс, который тебе давал Бог? Своей душой он рассудил и понял, либо моя душа с деньгами, либо там, потому что никто не может служить двум господам. Честно, это все мы пытаемся делать, но не получается. Это все равно, что ты одной ногой сел на поезд, который будет трогаться с места, а другой ногой остался на платформе. Что с тобой будет происходить? А? Раздвоение, да? Задай себе вопрос, есть ли у тебя двойная жизнь, которая разрывает тебя на части? Его крепость, Левия Матфея, толкала его в этот момент. Вставай, беги, у тебя ноги есть, не думай о деньгах. Пусть они остаются. Что с ними будет, не имеет значения. Вставай, беги. Он встал и пошел. Он сделал нечто своей крепостью. И в этот момент, я думаю, у него не было проблем с сердцем. Знаете почему? Он так от всего этого устал. Кто сегодня устал? Если ты устал, спроси, от чего ты устал. Может быть, давным-давно пора взять из сердца все повыбрасывать и сказать, Господь, вот мое сердце, на стол. Я просто от всего устал. Писание говорит, время последнее сейчас, приобретающие должны быть как неприобретающие. Когда ты можешь сказать, Господи, на самом деле жизнь проходит мимо, время идет так быстро. Ты обещаешь великую славу. Господи, я так устал от всех этих покрывал. Я так, наконец, хочу быть самим собой. Делать то, что ты мне говоришь, и иметь спокойствие внутри. И быть открытым для совести каждого человека. Потому что там ничего не спрятано. Никто под покрывало не заглянет. Это особенно опасная ситуация для служителей. Вы знаете, я сам служу людям и знаю следующее. Когда ты стоишь здесь, на тебя немного по-иному смотрят. Знаете, как смотрят на тебя? Вот так. О, он такие вещи говорит. Наверное, он какой-то особенный человек. Особенно, может быть, поэтому я чаще езжу. Люди не успевают меня узнать достаточно близко. Знаете, что дальше происходит? Я с людьми не могу быть таким, какой я есть. Знаете почему? Потому что во мне масса слабостей, такие же, какие в любом из вас. И я точно такую же надежду имею, а? На славу, которая изменит меня. Слава Богу, Господь изменяет меня. Не так, как вас, возможно, но каждому он имеет личный индивидуальный подход. Но через некоторое время, если я ношу статус, нечто опасное связано со статусом, знаете что? Я не могу позволить быть самим собой. Потому что про меня могут тогда сказать: а мы думали, а ты оказывается. И тогда знаете что? Следующее. Следующее это покрывало. Я начинаю скрывать те вещи, чтобы их никто не видел. И выдвигать вперед те вещи, которые связаны со статусом. Через некоторое время, следующее, происходит нечто опасное. Знаете что? У меня не остается друзей. Знаете почему? Потому что друг приходит ко мне домой. Он видит, какой я есть дома, понимаете? А это небезопасно. Статистика американского журнала «Христианство сегодня» говорит следующее, что около 75% христианских служителей исповедуют, что у них нет близкого друга, с кем они могут быть откровенными. Это катастрофа. Потому что ты на самом деле не можешь быть тем, кто ты есть. Ты не можешь быть открытым для совести каждого человека. А это очень тесно связано с тем, что ты не можешь смотреть открытым лицом на славу Божью. Что тебя спасает тогда? Спасительное покрывало. Вы знаете, я думаю, многим сегодня я предложу выбор. Выкинуть покрывало. Может быть, оно очень красивое. Может быть, оно очень дорогое. Может быть, мы массу времени потратили на то, чтобы делать это покрывало. Это препятствие для славы Божией. Давайте посмотрим еще на двух людей, и тогда мы будем молиться. Писание говорит также еще о двух потенциальных учениках, о которых написано в Евангелии от Луки, 9 главе. Давайте посмотрим с 57 стиха и ниже. Еще ситуация. Случилось, что когда они, Иисус с учениками, были в пути, некто пришел и сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Мы видим в его желании что? Желание служить Господу. Разве это плохо? «Господи, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Вы знаете, интересно, Иисус никогда не реагировал эмоциональным образом на эмоциональные выступления. Вы помните, когда мама его пришла, Мария, да, с братьями, когда он там учил народ и так далее, и ему говорят: «Слушай, мать твоя пришла и братья». Родственные отношения все-таки. Он говорит: «Вот кто мне мать и братья, те, кто слушают и исполняют слово его». Нечто более ценное. Иисус не отреагировал эмоционально. Какой ты молодец, и не написано, что он возлюбил его, не написано, что посмотрел. Нечто в нем не хватало. Знаете чего? Это был эмоциональный порыв, с душой там все было нормально. Он был так похож на всех нас после собрания и прославления. Он сделал шаг: «Я пойду за тобой, Господь». Он всю свою крепость и силу собирался употребить. Сердце, возможно, в этот момент его было полностью открыто для Господа, но Господь ему сказал нечто. Он говорит: «А ты знаешь, говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где голову преклонить». Ты знаешь вообще, что тебя завтра будет ждать, послезавтра? Бог призывает тебя для разумного служения твоего. Ты знаешь, что вообще завтра будет? Или послезавтра? Вообще, какая власть будет в Казахстане через 10 лет? А что сделается с религиозной свободой? От чего тебе будет стоить исповедовать имя Иисуса Христа лет через 5-10? Знаешь или нет? Я не знаю. Я верю, что ты тоже не знаешь. Но я верю, что Писание говорит: терпением спасайте души ваши. И все желающие жить благочестиво рано или поздно будут гонимы. Я верю, что это очень непопулярная, но истина. Я не верю в то, что правительства спасутся, министры спасутся, издадут христианские законы, и завтра скажут всему народу на колени, и мы будем имя Господа исповедовать. Я в это не верю. Знаете почему? Потому что Писание мне этого ничего не обещает. Писание, наоборот, говорит о том, что последние времена наступят, знаете какие? Тяжкие. Кто верит, что в последнее время ты живешь? Время какое тебя ждет? Тяжкое, да? Готов ли ты к тяжкому времени? Или ты говоришь: Иисус, мы завоюем банки и министерства. Итак, мы видим, нечто в его посвящении не доставало, да? Он на самом деле не рассудил, чего это ему будет стоить. Бог, когда призывает тебя служить ему, он тебя призывает для разумного служения, где он требует на 100% и твое сердце, и твой разум, и твою душу на 100%, и твою крепость. Да? И еще один ученик, последний, потенциальный ученик, несостоявшийся. Другому же Иисус сказал: следуй за мной. 60 стих. Вернее, 59. Следуй за мной. Те же самые слова, которые он говорил Матфею, Петру, Иоанну, те же самые слова, то же самое Евангелие. Следуй за мной. Реакция. Господи. Вы видите, он его господином назвал. Другими словами, он считал себя верующим человеком и стремился сердцем своим служить ему. Но он говорит: позволь мне только лишь одно. Позволь мне прежде пойти и похоронить моего отца. Вы знаете, это фраза иносказания. Отец не лежал в гробу мертвым. Отец был просто стар, пожилой. Он говорит: позволь мне, Господи, выполнить Божьи заповеди. Выполнить свой долг по отношению к отцовской старости. Когда он, наконец, состарится, я бизнес унаследую, отца похороню, все сделаю, оформлю как надо. Господи, дай мне только время. Не торопись со мной. Дай мне 2 года. Или ладно, Господи, доживем до понедельника. С понедельника начнем новую жизнь. Иисус ответил очень строго ему, да? Когда дело касается мирских дел, самые разные вещи, то этот вопрос, то, что ты ставишь на первое место, то, что ты ставишь на второе место. Я верю, что если бы он пошел за Иисусом в этот момент и вдруг услышал, что отец его умер, Иисус бы сказал: 2 дня тебе даю. В то время, по традициям иудаизма, людей хоронили сразу. 2 дня тебе даю. Иди туда, устраивай все дела, исполни свой долг и возвращайся. Еще другой сказал на похожее: я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Иисус сказал: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Вы знаете, это всегда цена. Это всегда цена. Быть открытым для Бога всегда означает платить цену. Либо ты можешь избрать покрывало. Тогда ты останешься в служении смертоносным буквам. Но ты никогда не переживешь служение Духа. Чего ты на самом деле ожидаешь от Бога? Вообще так, по жизни. Вы знаете, часто мы думаем так. Лжеевангелие, знаете какое? Что я останусь пупом земли, центром вселенной, со своими представлениями, с мозгами с моими, я буду оставаться, думать так, как я привык. Мои привычные утверждения и мысли, пожалуйста, не трогай, Господи, потому что мы так не думаем, мы так не считаем, мы так не привыкли. С моим сердцем, Господи, я тебе буду петь хорошие песни, но на любимые мозоли, Господи, пожалуйста, не наступай. Господи, душа моя вся для тебя, но только на собрании. Господи, когда крепости или силы мои касаются, то мне так удобно сидеть, а не прилагать усилия. Давайте встанем все с вами вместе. Я верю, что если ты хотел слышать Божье Слово для себя, возможно, Бог тебе что-то сказал. Ты можешь закрыть глаза, ты можешь поднять руки или открыть глаза. Во всяком случае, будет хорошо, если ты обратишься к Богу. И задай себе вопрос, хочешь ли ты жить с покрывалом? Я думаю, что часто в жизни христианской наступают моменты, когда Бог говорит, ты удовлетворен или мы давай будем делать еще что-то? Или тебя все устраивает? Или ты считаешь, что сейчас все именно тем чередом, каким оно должно идти? Посмотри назад, на прошедшие 2, 3, 5, 10, 15 лет. Всем ли ты удовлетворен? Или ты хочешь больше? Я верю, так важно научиться быть открытым перед Богом, открываться перед Ним, чтобы когда Он тебе сказал, пошли за Мной, ничто тебя нигде не держало. Чтобы когда Бог пришел и сказал, я хочу славу излить так, ты сказал, Господи, как хочешь. Чтобы твоя репутация или мнение людей никогда не стало выше того, какое мнение о тебе имеет Бог. Аллилуйя. Ты можешь молиться такой молитвой. Не надо это делать вслух, всем вместе, это очень индивидуально. Ты можешь сказать, Господи, что мне делать с покрывалом? Господи, что мне делать с покрывалом? Господи, ты видишь меня насквозь, ты испытывающий сердца. Ты видишь сердце мое так, как не видит его никто, так, как я сам его не вижу. Очень многие вещи, Господь, я знаю. Ты, Господь, видишь мои скрытные дела. Ты видишь каждую ситуацию, когда я к хитрости прибегаю. Задай себе вопрос, устал ты от этого или нет? Или ты хочешь, наконец, просто открытым лицом смотреть на Его славу? Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, чтобы Духом Святым Ты просто коснулся прямо сейчас каждого человека на этом месте. Господь, не дай нам быть, как этот богатый юноша, который отступил с печалью. Господь, не дай нам быть, как многие другие, когда мы скрываемся от Тебя, Господь, туда, куда Ты хочешь светить своим светом. Господь, я хочу, чтобы все мое было для Тебя, чтобы был результат. Чтобы ничто не было препятствием. Чтобы мое «я» никогда не было препятствием. Чтобы моя репутация никогда не была препятствием. Чтобы мои деньги никогда не были препятствием. Господь, научи меня искать не своего, а искать Твоего. Господь, дай мне свои мысли, которые не мои мысли. Покажи мне свои пути, которые не мои пути. Господь, приведи меня путем правды. Аллилуйя. А все, что не угодно тебе, Господь, сломай. Это опасная молитва, но если ты будешь молиться, Бог очень серьезно отнесется к ней. Ты можешь сказать, Господь, сломай все, что не угодно тебе. Даже то, что я усиленно и долго строил, но это было тебе не нужно. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, чтобы сейчас Духом Святым Ты коснулся каждого сердца, Ты коснулся каждого разума, Ты коснулся каждой души. Ты можешь быть открытым для Бога. Писание говорит о том, что мы преображаемся в Его славу от Божьего Духа. Ты прямо сейчас можешь позволить Божьему Духу нечто сделать с твоим разумом, нечто сделать с твоим сердцем, нечто сделать с твоей душой. Аллилуйя. Если ты знаешь и чувствуешь, что тебе необходимо покаяться, ты можешь покаяться перед Ним прямо сейчас. Скажи: Господь, прости меня, что я так долго свои любимые мозоли от Тебя в стороне держал. Господь, прости мне все, что я делал неугодное Тебе. Прости мне то, что я пригревал в своем разуме, то, что я пригревал в своем сердце, то, с чем Ты до конца хотел разделаться. Аллилуйя. Господь, принеси нам глубокое покаяние, принеси нам изменения, чтобы Твой план был исполнен.